Михаил сапогом распахнул дверь, вылетел из избы. Анфиса заговорила первой. «Видишь, что ты натворила? Меня с парнем поссорила и семью с ума свела. Правильно он сказал, прибегала ко мне Анна». Она перевела дух. «Мне говорили и сказывали, что воруха с парнем связалась, ну, а я не верила». «А теперь веришь? Выбрось эту дурь из головы. Посмешила людей, хватит». Варвара с легкостью кошки вскочила с кровати, сдернула с гвоздя у порога парусиновую сумку, протянула Анфисе. «Что это?» «А вот то! Наслужилась я тебе! А теперь проваливай!» И, сухо блеснув глазами, указала на дверь. Анфиса подержала в руках сумку. Осенью 42-го года эту сумку, тогда еще добротную, почти новую, привезенную с войны Петром Житовым, вручила она Варваре. Вручила, можно сказать, жизнь пекашинских баб и детишек, потому что в сумке этой были ключи от колхозных амбаров и складов. И надо отдать должное Варваре. Честно, по совести вела она хлебные дела все эти трудные годы. В 44-м году, когда в Пекашине привелось есть мох, кто вместе со всеми давился палками? Варвара, колхозная кладовщица. И не для показа давилась, а потому что не могла иначе. Анфиса хорошо узнала за это время Варварино сердце. Все пополам делили они друг с дружкой. И муки, и горе, и надежды. А бывало заем. Жито надо внести в фонд обороны, картошку, с кого в первую очередь взять. Придется нам с тобой, Варвара, поднатужиться. У нас детей нету. И Варвара не хныкала. Ладно, Анфиса, после войны жить будем. «Ты не глупи, Варвара», — сказала Анфиса и, отложив сумку в сторону, строго посмотрела на нее. «Тебе не 17 лет, да и не 40. И всю жизнь по твоей указке жить не собираю, схватит, покомандовала в войну, а теперь не лезь, куда не просят. Нет, полезу. Ты только о себе думаешь, а у меня деревня». Варвара шумно задышала. Раздутые ноздри у нее, попав в полосу света, стали алыми. «Врешь! Врешь!» — крикнула она и топнула ногой. «Не кипятись, Варвара, я никогда не вру. Врешь! Врешь! Это кому ты сказки сказываешь? Ха-ха-ха! Она о деревне думает. Она святая, а я только о себе. А сказать тебе, когда ты о себе-то начала думать? Еще в войну на 2-м году». Когда люди на фронте помирали. Чего ты мелишь, опомнись, не беспокойся, я в своем уме. Ну, кто из баб гонялся за мужиком до района? Кто? Может, я? Может, Грунька Яковлева? Анфиса медленно опустила свою повинную голову. 3 года никто не спрашивал с нее за те 2-3 часа бабьего счастья, что она вырвала у войны в ту ночь. Был вечер, шумел дождь, и продрогший на ветру конь нетерпеливо переступал с ноги на ногу, тянул ее домой. Она не двигалась. Она все стояла, смотрела за реку и все ждала чуда. Вот-вот еще раз красными искрами осыплется цигарка на том берегу, и радостный голос донесется оттуда. «Анфиса, подожди, я не уехал, я не мог уехать!» Но чуда не случилось. Лукашин не подал голоса с той стороны. И в конце концов она пошла домой, мокрая, разбитая, ведя в поводу коня. Да только вышла от перевоза на луг. Да подумала, что, может, ни разу в жизни больше не увидит Ивана Дмитрича. И что поделала с нею птица и взлетела на коня. Не поднимая головы, Анфиса тихо сказала, то любовь, Варвара.
Ах, любовь! Вот как! У тебя любовь, тебе можно, а у Варвары любви не может быть. Варвара собачонка, снюхалась, перебесилась и дальше. Так?
Он мальчишка против тебя, помнись. Какая тут любовь? А где? Где они не мальчишки-то? Я виноватый, что их на войне поубивали, я? По смуглым пылающим щекам Варвары текли слезы, и ее, как мишку, трясло от бешенства, от ненависти к ней, к Анфисе, за то, что она, Анфиса, встала между ними. И внутренне вся содрогнувшись, Анфиса подумала, «Господи, да живите вы все, как знаете, что я жандарм, поп вам какой!» А вслед за тем она готова была и вовсе оправдать Варвару. Ну, связала с молодым парнем, так что же, она первая. Разве такого не было до войны? А ведь тогда, не теперь, полно было мужиков. Но так Анфиса думала недолго. Может, минуту, может, две. До тех пор, покуда на память ей не пришла Анна Пряслина, ее несчастные дети. В чем угодно можно упрекнуть ее, Анфису. Все смертные грехи готовы признать за собой, но только не черствость, но только не закаменелость. Нет, тут она чиста. В войну, в самые черные дни, старалась она хоть немножко, хоть горсть зерна подбросить многодетным матерям. Так разве она допустит сейчас, чтобы на ее глазах разорили пряслинскую семью? И она сызнова. С еще большей силой навалилась на Варвару. Она стыдила ее, распекала, взывала к совести, опять напоминала о годах, о возрасте. В общем, била по самому больному месту, по Варвариной гордости. И та, совсем ошалев, кричала, топала ногами, «Вон! Вон убирайся из моего дома! Вон! Нет!» «Нет, Варвара, — упрямо твердила Анфиса, — не уберусь. Дай слово, что не будешь встречаться с парнем. Дай, слышишь? Дай!»
Глава 8. За войну какие муки не приняли пекашинцы, а лес сравнить не с чем. Лес всем мукам мука. Гнали стариков, рваных, перерванных работой. Подростков снимали с учения. Девчушек сопленосых к ели ставили. А бабы, детные бабы, что они вынесли за эти годы? Вот уж им-то скидки не было никакой. Ни по годам, ни по чему другому, хоть околей, хоть и сдохни в лесу, а в барак без нормы не возвращайся. Не смей, такая разэдакая. Дай кубики, фронт требует. И добро бы хоть они бедные пайку свою съедали, а то ведь нет, детям... Детям сперва надо голодный рот заткнуть. Бабы, бабы, потерпите, бабы, бабы, еще немного, каждую осень. Когда приходила пора выпроваживать их в лес, говорила Анфиса, «Будет, будет на нашей улице праздник, не мной это сказано». И вот он, праздник. 10 000... 400 кубометров. Такого задания за всю войну не было.
Евдоким Поликарпович, слезно взмолилась Анфиса, да что ж это такое? Где я возьму столько народу? У нас со стариками да с калеками столько не будет, сколько вы в своей бумаге трудоспособных требуете.
Что значит в своей бумаге? Это не моя бумага, это государственный план, понятно. А во-вторых, вот что, Минина, кончай с демобилизационными настроениями. Запомни, для кого война кончилась, а для нас, северян, только началась. Пол России лежит в развалинах, каким лесом ее отстраивать? Опять тебя политграмоте учить? Разговор этот был по телефону. А на другой день утром в Пикашино заявился уполномоченный райкома. И вот как в прошлые годы начали они с уполномоченным перебирать колхозников по спискам. Перебирали, перебирали, так и эдак перебирали, и сверху донизу, и снизу доверху. 9 человек выловили. «Пиши повестки», — сказал уполномоченный, — «закон о трудповинности применим». То, что у 5 женок из 9, попавших на карандаш уполномоченного, были малые ребята, об этом Анфиса уже не заикалась. Дети не в расчет и раньше были. Но как же ей с хозяйством-то колхозным быть? Хлеб молотить надо? Надо. Сено возить с дальних пожин надо? Надо. А школу, а медпункт? Можно их без дров оставить? «Это ж твоя забота», — отрезал уполномоченный и сам стал выписывать повестки. И как в прошлые годы, в эти дни было много слез и ругани. «В чем я в лес-то пойду? Ты погляди, на что Ваньки у меня похожи. У меня на войне мужик голову сложил, некому заступиться, валяй, дави бедную».